только положил мыслительный камешек в рот и сел послушать, как студент на лекции по любимому предмету. Алли провела ладонью по бритой голове. Гарольд объявил, что считает своим моральным долгом поведать миру о нашем открытии. Сказал, что нам не следует прятаться, что нас нужно показывать по кабельному телевидению, что мы должны поделиться с другими тем, что умеем. Он сказал, что процесс подавления симптомов драконьей чешуи представляет научный интерес, и многие хотят знать о нас больше. Тетя Кэрол спросила: «Гарольд, милый, что значит «многие хотят знать»?» Гарольд ответил, что писал смс-ки доктору в Беркли, который счел, что наша община станет настоящим прорывом. Еще один доктор из Аргентины хотел, чтобы Гарольд взял образцы крови у людей, ходивших в свет. Гарольд говорил так, будто это все ерунда. Он будто не понимал, что натворил. «Ох, Харпер», — сказала Рене, — «это была жуткая ночь». Мистер Патчетт подскочил и спросил у Гарольда, скольким людям он слал смс-ки и отправлял ли их с территории лагеря. Мистер Патчетт сказал, что отследить смартфон проще простого, а Гарольд нарисовал жирный крест на карте для местного карантинного патруля. Люди закричали, начали хватать детей. Мы запаниковали, как авиапассажиры, услышавшие от пилота, что в салоне террорист. Взгляд Али помутнел. Она словно не видела Харпер, а глядела в летнюю ночь, полную тревоги и суматохи. Мистер Патчетт заставил Гарольда отдать смартфон. 3 минуты прокручивал сообщение. Выяснилось, что Гарольд связался с 3 десятками людей по всей стране, даже по всему миру, и отправлял им фото, по которым еще легче было найти, где мы прячемся. «Гарольд хотел, чтобы лагерь проголосовал», — вмешался Дон Льюистон. «Ну да, он получил, что хотел». Бен выставил на голосование вопрос о конфискации всех мобильников в лагере. Али и Майк собрали их в большой мусорный мешок. «Мне не понравилось, как обошлись с Гарольдом потом», — сказал Рене. «Если мы сделали что-то неправильно, то именно тогда». Али кивнула. Когда телефоны собрали, на Гарольда стали смотреть, как на ядовитого жука, которого хочется накрыть банкой, чтобы никого не укусил. Дети стали называть его не Гарольд, а Гадольд. Никто не садился рядом с ним в кафетерии, только дедушка. Он умеет ладить со всеми. Потом однажды одна из девочек попала тарелкой для фрисби прямо в лицо Гарольду и разбила его очки. Она уверяла, получилось случайно. Она думала, что он поймает, но это была полная хрень. Я так ей и сказал, что это хрень. Мне казалось, кто-то должен его поддержать. Казалось, что мы поступили нехорошо, объявив ему бойкот. И я помогла ему починить очки, стала садиться за один столик с ним и дедушкой за обедом. Я записалась на дежурство с ним, чтобы ему не приходилось работать одному. Мне казалось, нужно достучаться до настоящего Гарольда внутри. Только внутри он оказался таким же ужасным, как и снаружи. Как-то мы на кухне мыли тарелки для миссис Хилт, и он вдруг сунул руку мне в шорты. Когда я спросила, какого хрена он делает, он ответил, что мне не стоит особо выбирать, с кем трахаться, раз уж человечество все равно сливается в унитаз. Я так ему двинула, что очки слетели с носа и снова разбились. «Вот вам и Гарольд». Ник оглядывал всех по очереди широко раскрытыми любопытными глазами. Какао он почти допил. Под носом остались шоколадные усы, и весь он словно сошел с полотна Нормана Роквелла. Ник показал Алле то, что он написал на подставке. Она попросила у него карандаш и написала ответ. Ник кивнул, потом согнулся, написал еще что-то и подвинул подставку Харпер. «А я говорил Али, что ему нельзя доверять. У него дым прямо как из трубы валил, когда он рядом с ней крутился. Глухие лучше других чувствуют запахи. Так я чуял в нем зло». Харпер повернула подставку так, чтобы Рене могла прочесть. Рене посмотрела на запись, посмотрела на Харпер, и обе женщины залились смехом. Харпер тряслась, удивляясь собственному веселью. Ей казалось, что она вот-вот расплачется. Ник удивленно смотрел на них. Пришлось сделать глоток из чашки, чтобы успокоиться, но веселье снова забурлило внутри. Харпер закашлялась, и кофе чуть не полился у нее из ноздрей. Рене хлопал ее по спине, пока приступ кашля не прошел. Дон прочитал то, что написал Ник, и уголек его рта приподнялся в усмешке. «Да, забавно. Я не чуял в нем зла, но однажды почуял кое-что другое. И это оказалось словно первой костяшкой домино в цепи, которая привела его к смерти. Гарольд работал под моим началом, копал дождевых червей для наживки. Было чудно, что он взялся за физический труд. Вроде как королева вызвалась туалеты драить. Просто больше никто не хотел его брать, так я взял себе. Он сказал, что знает болотистое местечко к югу от лагеря, где червей полно. И не соврал. Много дней он приносил больше наживки, чем любой другой из парней, которых я посылал. А иногда появлялся с парой червей в ведерке и только пожимал плечами. Не повезло. Я подумал, что в эти дни он просто где-нибудь отсыпается, так что не слишком беспокоился. Да только однажды, в середине августа, он явился совсем пустой. А когда ставил ведерко, рыгнул. И черт меня подери, если я не унюхал запах пиццы в его гребаной отрыжке. Меня как по голове стукнуло. Вы, небось, заметили, что пиццы в меню лагеря Уиндом нет? Я плохо спал, а на утро решил, что нужно сказать Бену Патчету. Бен воспринял не лучше моего. Он прямо оцепенел, побледнел и долго сидел, теребя губу. А потом, наконец, сказал, что я все правильно сделал. Потом Бен спросил, не могу ли я взять Майкла на недельку в свою бригаду по добыче наживки. Я понял, что Майклу придется копать вовсе не червяков. Но нужно же было выяснить, что затеял Кросс. И я согласился. И вот Майкл начал следить за ним издалека. Первые несколько дней худшее, что он заметил, это как Гарольд садится под кустик и использует листы из библиотечной книги вместо туалетной бумаги. Рене поежилась. Как выяснилось, это было сердце «Одинокий охотник», единственный экземпляр в нашей библиотеке. Если бы я знала, зачем ему книга, дала бы экземпляр «Атланта расправил плечи». И вот, на четвертый день, наш Майк проследил путь Гарольда до заброшенного летнего коттеджа в полумиле отсюда. А там и генератор, и интернет. И сидит там наш мальчик за ноутбуком, одной рукой рассылает письма по электронной почте, а другой сует в рот пиццу пепперони. Гарольд не только вернулся к прежним фокусам, сливая наши секреты все тем же людям, но еще и забил под завязку морозильник жратвой для себя. Дон взглянул на Али, передавая ей слово. Она кивнула и продолжила. Я видела, как вернулся Майк. Все произошло в доме Черной Звезды, где живут моя тетя и дедушка. Все случилось вскоре после смерти моей мамы. Али говорила спокойно, не скрывая свою боль, но и не выпячивая ее. У тети Кэрол остались мамины вещи, и она попросила посмотреть их и выбрать, что нужно оставить для Ника и меня. Ничего не нашлось, кроме этого. Али ткнула пальцем в золотой медальон в виде книги на шее. Когда Майк пришел и рассказал, что видел, мы все бросили, и дедушка послал меня за мистером Патчетом. Когда я вернулась с Беном, тетя Кэрол сидела в кресле, опустив лицо в ладони, и от нее поднимались струйки серого дыма. Вот как она расстроилась. Она сказала, что нужно выгнать Гарольда из лагеря. Но мистер Патчет заявил, что это худший из возможных вариантов. Если выгоним Гарольда, карантинный патруль подберет его и выбьет все, что он знает про нас. Мистер Патчет хотел запереть Гарольда где-нибудь. Но дедушка сказал, что достаточно взять у Гарольда обещание, что он, оставаясь в лагере, не будет связываться с посторонними. Кэрол и мистер Патчет посмотрели друг на друга так, будто хотели спросить. Но и кто ему сообщит, что ничего более маразматичного он в жизни не говорил? Но с дедушкой всегда так. Его типа трудно убедить, что не все люди хотят поступать правильно. При дедушке даже высказаться о ком-нибудь враждебно, недоверчиво или со злостью невозможно.